волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 8 апреля, в Тбилиси 21, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Еще один муниципалитет Грузии окружили блокпостами. Вани стал 10-м муниципалитетом с особым режимом. В самопровозглашенной республике Абхазия скончался 15-летний подросток. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии объявил о продолжении нерабочих дней до 20 апреля. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит Кэти Бачиришвили.
В США сенатор Берни Сандерс прекратил свою кампанию за выдвижение в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Выход Сандерса из гонки позволит бывшему вице-президенту США Джо Байдену стать кандидатом от Демократической партии и составить конкуренцию республиканцу Дональду Трампу. Накануне Байден одержал победу над Сандерсом на праймерис в Иллинойсе, Аризоне и Флориде. В США за сутки от коронавирусной инфекции умерли 1939 человек. Эти данные за вторник стали наибольшим однодневным числом жертв в стране с начала эпидемии. Всего в США, по данным университета Джона Хопкинса, умерли 12 911 заболевших. Это самый высокий показатель по заражению коронавирусом в мире. Одновременно президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что страна уже, возможно, подбирается к пику заболеваемости. По словам Трампа, он хотел бы, чтобы экономика страны вскоре начала возвращаться к нормальному режиму. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс-Анри Клюге, выступая сегодня на пресс-конференции с участием должностных лиц ВОЗ из разных стран мира по видеосвязи, сказал:
В случае заболеваний в Европе составляют примерно половину случаев инфицированных во всем мире, которые увеличились в геометрической прогрессии. Резкий глобальный рост обусловлен, в частности, распространением этой болезни COVID-19 в Соединенных Штатах, которые в настоящее время являются страной с наибольшим количеством инфицированных.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превышает 1 400 000. В китайском городе Ухань, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, объявлено о завершении строгого карантина. Британский премьер Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, уже третий день подряд остается в палате интенсивной терапии. Как рассказал сегодня министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар, состояние премьера сейчас стабильное, комфортное, и он в добром расположении духа. Аргар добавил, что в лондонской больнице Святого Фомы, где Джонсон находился на лечении, за ним сохраняется пристальное врачебное наблюдение. К аппарату искусственной вентиляции легких глава правительства не подключен. По сведениям издания «Таймс», высокая температура у Джонсона уже снизилась, а газета «Дейли Телеграф» написала, что премьер-министр находится под наблюдением одного из лучших британских специалистов по заболеваниям легких. Министр иностранных дел Доминик Рааб, который по просьбе Джонсона взял на себя премьерские функции, назвал главу кабинета борцом, который обязательно вернется, чтобы провести страну через кризис в короткие сроки. В Великобритании от COVID-19 умерли 6200 человек. Всего заразившихся коронавирусом, по последним данным, 55 тысяч. Комментируя возможность снятия жестких карантинных мер в стране из-за коронавируса, министр здравоохранения Аргар заметил, что страна еще не достигла пика болезни, и говорить об отмене ограничений пока еще слишком рано. Владимир Путин выступил во вторник на совещании с губернаторами и министрами в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В конце своего вступительного слова он обратился к россиянам, по сути, с третьим с 25 марта обращением. Он сказал, что с каждым днем страна становится все сплоченнее, призвал граждан соблюдать режим самоизоляции и отметил, что ближайшие 2-3 недели будут решающими. Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную, сказал Путин. Первая часть выступления была посвящена мерам по поддержке врачей, бизнеса и населения. Путин, в частности, сказал, что сейчас в ситуации с эпидемией коронавируса нельзя ограничивать работу экономики, закрывать транспортное, грузовое и пассажирское сообщение между регионами. Вопрос о закрытии границ регионов недавно вызвал заочную полемику главы правительства Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Врачи, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные соцвыплаты, по примеру военных, заявил президент России. По его словам, на 3 месяца будет установлена ежемесячная выплата медработникам от 25 до 80 тысяч рублей. Кроме того, Путин признал необходимость дополнительных мер поддержки бизнеса и поручил правительству в течение 5 дней разработать такие меры. Сам президент пообещал малым и средним предприятиям отсрочку выплат в социальные фонды на 6 месяцев. Ранее была обещана отсрочка выплат всех налогов, кроме НДС.
Новости читала Кэти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Еще один муниципалитет Грузии окружили блокпостами. Ваней стал 10-м муниципалитетом, в отношении которого были введены ограничения такого типа. Такое решение приняла межведомственная координационная комиссия, которая сегодня впервые совещалась в режиме онлайн. О какой готовности заявляет Минздрав и сколько будут стоить медицинские маски, произведенные в Грузии, расскажет Анастасия Славинская.
Для того, чтобы попасть на территорию муниципалитета Вани, людям теперь придется проходить проверку. На блокпостах им будут измерять температуру. В случае обнаружения симптомов, которые могут указывать на наличие инфекции, их отправят в карантин. О появлении новых ограничений в Вани сегодня после заседания в онлайн-режиме объявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани. По его словам, меры приняты в связи с выявлением случая заражения коронавирусом в муниципалитете. По информации СМИ, женщина, которой был поставлен диагноз COVID-19, владеет небольшим сельским магазинчиком.
Ведется изучение, установлены определенные контакты, с ними проводится работа. На этом этапе принято решение принять в Ване ту же регуляцию, которая действует в 9 других муниципалитетах. Соответственно, будет проактивный термоскрининг. На въездах муниципалитета будут установлены специальные пропускные пункты, где будут проверять наших граждан. Аналогичный подход будет применен и на всей территории муниципалитета.
Заявил Чиковани. Пока неизвестно, будут ли там приняты меры барнаульского масштаба, который вместе с Балнийским муниципалитетом был закрыт на карантин еще до того, как в стране объявили ЧП. События, развивающиеся там, требуют особого внимания. На данном этапе ведется детальное, интенсивное расследование контактов. Возможно, сегодня вечером мы еще раз соберемся и примем решение по поводу дальнейшего ужесточения ограничений. В настоящее время проводится термоскрининг населения Вани. К этому этапу уже проверено 5000 граждан. Заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, в стране мобилизовано 3500 коек. Это означает, что если в Грузии будет фиксироваться 1000 новых случаев в день, в течение месяца система сможет принимать их без перебоев. Параллельно, сказала глава ведомства, тренинги проводятся семейным врачам, чтобы они в случае необходимости могли оказывать помощь пациентам, не нуждающимся в стационаре, прямо в карантинных зонах. И не теряющий актуальности вопрос о быстрых тестах, которые власти собирались закупить еще в конце марта, но потом аннулировали контракт с производителем. Эти быстрые тесты, которых граждане так ждут, должны использоваться с осторожностью. Мы всегда повторяем, что очень важно качество, придерживаться золотого стандарта. Мы будем использовать быстрые тесты только в редких случаях. На этом этапе их количество в стране составляет 2000, еще 52 тысячи в пути. После того, как Центр контроля заболевания подтвердит безопасность и надежность этих тестов, мы планируем дополнительно закупить 200 тысяч тестов. Сказала Екатерина Тикарадзе. С 11 апреля во всех крупных сетевых аптеках наконец появятся медицинские маски, исчезнувшие из продажи в последние недели. По словам главы Минэкономики и устойчивого развития Натии Турнава, 400 тысяч масок, произведенных в Грузии, будут направлены во все регионы страны. Но в первую очередь в муниципалитеты Барнауле, Балнисе и Вани. Цена марлевых масок составит 50 тетры. Предположительно, максимальное количество, которое человек сможет приобрести за раз – 3 штуки. Это субсидированная стоимость. Маски будут доступны за 50 тетры. Это половина себестоимости. На начальном этапе аптеки сами будут следить за тем, сколько масок можно будет продавать на одного покупателя, чтобы как можно больше людей смогли их приобрести. Я напомню, что мы говорим о многоразовых марлевых масках. Это означает, что при деликатной стирке одной маской человек сможет пользоваться несколько недель, заявила Турнава. И статистика. Со вчерашнего дня количество инфицированных увеличилось на 12 человек и составило 208. В режиме карантина на момент подготовки материала находится 4682 человека. Под стационарным наблюдением 375. Зафиксировано 3 летальных случая. 48 пациентов выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми скончался 15-летний подросток. В условиях эпидемии его смерть была воспринята в самопровозглашенной республике с большими опасениями. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса сообщил, что пациент страдал комплексом сложных заболеваний, но медики не исключают возможность присоединения коронавирусной инфекции. Тем временем в Гагре, откуда родом первый пациент с установленным диагнозом COVID-19, проводится дезинфекция. Принято решение о введении в Гагарском районе комендантского часа. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Нынешней ночью около часу в республиканскую больницу Минздрава Абхазии поступил 15-летний молодой человек в тяжелом состоянии с явлениями полиорганной недостаточности. По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он, несмотря на экстренную терапию, примерно через час скончался. Оперативный штаб разъяснил, что данный пациент был инвалидом детства с хроническими заболеваниями, длительное время находился на постельном режиме, были серьезные проблемы с легкими с 7 лет. С учетом эпидемиологической обстановки у него был взят анализ на COVID-19. Результат тестирования отрицательный. Вчера в Абхазии был выявлен первый заболевший, у которого в Гудаутской центральной районной больнице диагностировали коронавирусную инфекцию. Он родом из города Гагра. 29 марта он приехал из Москвы, а 6 апреля был госпитализирован. Вчера и сегодня силами сотрудников МЧС и коммунальной городской службы в городе Гагра проводится усиленная дезинфекция. Устанавливается круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Об этом рассказала гражданская активист и психолог из Гагр Олеся Маланко.
Вчера произвели дезинфекцию всего дома. Суточно не отходят от этого дома сотрудники милиции. Контролируют, чтобы в дом никто не вошел, никто не вышел с этого дома. Весь дом будет на карантине 14 дней. Мы вот приезжали сегодня в этот дом, одной бабушке привозили продукты. Нам разрешили оставить у подъезда. Мы созвонились и соседи спустились, там помогли поднять. Обработали весь дом, обработали аптеку, куда ходила супруга заболевшего, что у нас город маленький, мы все как бы, да, друг друга знаем, естественно, со всеми созвонились, узнали. Он приехал поздно ночью, ни с кем он практически не контактировал, то есть только со своей супругой. И утром у него уже поднялась температура, и вызвали скорую, и его сразу увезли в больницу. Сейчас вот в соцсетях я прочитала, что всего дома возьмут тест на вот этот COVID-19.
Исполняющий обязанности президента Валерия Пуканба в связи с выявлением в Абхазии пациента, зараженного коронавирусной инфекцией, обратился к населению и сообщил, что Абхазия вступила в новую фазу противодействия эпидемии. Эта фаза более сложная, более тяжелая. Надо сделать все возможное для того, чтобы остановить болезнь и не допустить ее распространения. И, конечно же, обеспечить лечение больных. Благодаря принятым правительством мерам, благодаря помощи нашего бизнеса, мы имеем и продолжаем приобретать медицинское оборудование, медикаменты, все, что необходимо для лечения наших граждан. Государство примет и серьезные организационные меры, которые дадут возможность ограничить распространение коронавируса, говорится в обращении исполняющего обязанности президента. Бганба призвал граждан приложить все усилия, чтобы сохранить себя и своих близких, не выходить на улицу без надобности и выполнять все, о чем просят медики. В его обращении говорится, что наша недисциплинированность и отсутствие гражданской сознательности могут привести к большой беде. Он напомнил всем, кто недавно вернулся домой из сопредельных стран, что их обязанность обеспечить самоизоляцию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Уже после подготовки этого материала поступила информация, что у одного из контактировавших с первым пациентом из Гагры также обнаружен коронавирус. Таким образом, в Абхазии зарегистрированы уже 2 случая заражения. Продолжаем тему. Появление так называемого первого пациента в Абхазии вызвало бурную реакцию в обществе. Одни начали обвинять власти самопровозглашенной республики в том, что те поздно закрыли де-факто границу. Другие начали винить самого заболевшего. За дискуссией наблюдал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как известно, вчера, во вторник, 7 апреля, около 6 вечера, в Абхазии было официально объявлено, что в республике появился первый пациент с подтвержденным лабораторным диагнозом на коронавирус. В воскресенье 29 марта, в последний день, когда абхазско-российская граница оставалась открытой, коронавирус побывал у нас транзитом, прилетевший в то утро в 10:50 в сочинский аэропорт уроженка села Абер. Кыт Саберио Гальского района Нино Фицуриани въехала на территорию Абхазии и в сопровождении родственников на личном автомобиле племянника приехала в названное село. Вечером ей стало плохо, ее переправили на территорию Грузии и госпитализировали в клинике Зугдиди. К счастью, результаты анализов биоматериала, взятого у всех контактировавших с ней на территории Абхазии, оказались отрицательными. Словом, она так и не стала в Абхазии источником распространения коронавирусной инфекции. Но спустя 8 дней после ее прилета пациент номер 1 на территории Абхазии все же был зарегистрирован. И надо же, им оказался пассажир того самого злополучного авиарейса из Москвы 29 марта. Если у Хицуриани симптомы проявились уже в день прибытия в Абхазию, то у жителя Гагры, вернувшегося из Москвы, где он был в командировке, не сразу. Хотя фамилия его гуляет в абхазском интернет-сообществе, не буду пока до официального оглашения ее называть. Источник в медицинских кругах Абхазии рассказал мне сегодня, что этот больной, видимо, заразился в Москве позже Хицуриани. По приезду в Гагру он к медикам не обращался, но в субботу 4 апреля почувствовал сильный озноб и обратился. 6 апреля его госпитализировали в Гудаутской больнице. Дело в том, что в Абхазии госпиталь для таких больных развернули именно в этом райцентре. Жильцам восьмиэтажки в Гагре, в которой проживает заболевший коронавирусом мужчина, проведут тесты на COVID-19. Сейчас оба подъезда дома охраняются сотрудниками милиции, ибо в нынешней ситуации главное ограничить выход людей из дома, чтобы предотвратить риск дальнейшего распространения вируса. Продуктами и лекарствами жильцов будут обеспечивать волонтеры. Сейчас власти Гагрского района продолжают устанавливать круг лиц, с которыми с 29 марта мог контактировать инфицированный. Ранее выяснили личность таксиста, услугами которого воспользовался пациент. Уже закрыты магазины и аптека, куда он заходил. И еще об одном аспекте ситуации нельзя не сказать. Один из активистов абхазского сегмента Фейсбука разместил сегодня такой пост. Мы, конечно же, все такие замечательные, помогаем друг другу в трудные времена и так далее. Конечно же, молодцы те, кто помогает малоимущим и одиноким людям. Но хочу сказать о другом. Я не увидел ни одного слова сочувствия, ни одного слова поддержки в адрес человека, попавшего в беду, заразившегося опасным вирусом, ни в адрес его семьи. Мне непонятны вопросы некоторых. Почему он приехал? Почему пересек границу? границу. А куда ехать гражданину Абхазии, кроме как к себе домой, в родную страну? Тем более, как говорят и пишут, он соблюдал те требования Минздрава, которые были установлены на момент его перехода границы. «Сидел дома». Конец цитаты. Автору поста возразили, что сочувствующие слова в соцсетях звучали. Он просто не мог видеть всего. Но то, что были и нападки на этого пациента, отрицать невозможно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов объявил о продолжении нерабочих дней до 20 апреля. Меж тем, главный санитарный врач Марина Кочеева заявляет, что ситуация в целом стабильная. 7 человек остаются в больницах под наблюдением врачей, 470 – в самоизоляции. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
По словам главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочевой, ситуация в целом стабильная. На самоизоляции находится 470 человек. 7 человек под наблюдением врачей в стационарах республики. Накануне президент Анатолий Бибилов объявил о продолжении нерабочих дней до 20 апреля с сохранением заработной платы. При этом продолжает свою работу организация, обеспечивающая жизнедеятельность республики. В минувшую субботу правительство Южной Осетии приняло решение полностью закрыть для пересечений границу с Российской Федерацией. На фоне тревожных новостей, поступающих из Северной Осетии, действия югоостенских властей выглядят вполне обоснованно. На 8 апреля в Эрсуалане зафиксирована первая смерть от коронавируса 83-летнего мужчины и 15 случаев заражения. Министерство иностранных дел и Комитет госбезопасности Южной Осетии сделали схожие по смыслу заявления, цитата КГБ. На данном фоне особую настороженность вызывает стремление отдельных грузинских политиков оказать «гуманитарную» в кавычках помощь Южной Осетии. Полагаем, что указанная активность напрямую связана с попыткой освоения выделенного Европейским банком реконструкции и развития так называемого чрезвычайного пакета для борьбы с коронавирусом в размере 1 миллиарда евро, а также финансовой помощи Грузии со стороны международных организаций. Конец цитаты. Сами югоостенские власти до сих пор не дали четкого ответа населению. Выходят напрямую с предложениями о помощи к ним сами международные организации. И есть ли результаты этих переговоров, если таковые были? К примеру, абхазские СМИ, официальные источники информации говорят о сотрудничестве с международными организациями по всем направлениям работы с коронавирусом. Политолог Дина Алборова задает в беседе с «Эхом Кавказа» те же вопросы.
Почему это важно? Да, начнем с этого. Вообще важно общаться с международными структурами на разных платформах. И в первую очередь это касается международных организаций. Во-первых, потому что если говорить о данной ситуации, которая связана с коронавирусом, это означает, что, ну давайте говорить прямо, нам необходима сегодня помощь. У нас на пороге этот вирус, и я лично считаю, что Южная Осетия не готова. Конечно, Россия, российская помощь – это замечательно, но если есть еще возможность получить и из других источников эту помощь, я думаю, что мы не должны от этого отказываться. И сейчас я говорю в первую очередь об организации ВОЗ. Почему мы не принимаем эту помощь? Потому что нам ее не предложили или потому что мы от нее отказываемся? То если нам предложили, мы отказываемся, то, на мой взгляд, это глупость наивысшей категории. Что касается других международных организаций, то работать с ними надо, потому что мы всегда должны заявлять о себе, что мы существуем, мы есть, и мы живы, и мы развиваемся.
Пресс-служба главы государства дала пояснение журналистам по поводу судьбы местных предпринимателей, оказавшихся в сложных условиях. Суть сказанного сводится к тому, что, цитата, «поручение Анатолия Ильича, приостановленной проверки по линии контрольно-счетной палаты и комитета по налогам и сборам. Поручения президента не касаются проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций». Конец цитаты. И пока только рассматривается возможность частичного снятия налогов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на время ограничительных мер. На улицах Цхинвала появились пешие патрули сотрудников МВД. Дела первых двух нарушителей карантина отправлены в суд. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама». Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Морское соединение НАТО прибыло в грузинский порт Поти для проведения совместных маневров. Как будут проходить учения в условиях пандемии коронавируса и отразится ли стремительно распространяющаяся инфекция? На сроках и перспективах интеграции Грузии в Североатлантический альянс выяснял Владимир Унанянц.
5 кораблей 2-го постоянного военно-морского соединения НАТО прибыли в грузинский порт Поти для участия в совместных маневрах. Командует межнациональной корабельной группой, состоящей из боевых судов Канады, Италии, Болгарии, Румынии и Турции, контр-адмирал Паоло Фантони. С грузинской стороны к учениям присоединятся катера береговой охраны пограничной полиции МВД Очамчиры и Диаскури. При этом в заявлении объединенного командования ВМС НАТО сказано, что сотрудничество, безопасность и стабильность в Черном море являются предметом серьезного интереса со стороны Альянса. Поэтому военно-морские силы НАТО увеличили представительство в Черном море. Контр-адмирал Паоло Фантони добавил.
Возможность тесного сотрудничества и учений с береговой охраной Грузии еще более углубляет взаимосовместимость между нашими силами.
Правда, тесное сотрудничество в этот раз будет не слишком тесным. На фоне пандемии коронавируса был принят ряд превентивных мер. Для предотвращения возможного распространения инфекции общественные и культурные мероприятия были отменены. Встречи будут проходить дистанционно в формате видеоконференции. Совместные учения включают только маневры кораблей без взаимодействия экипажей. Об этом заявил глава береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии Тимур Кекелидзе.
То, что береговая охрана пограничной полиции МВД Грузии принимает корабли НАТО, еще раз подтверждает то, что Грузия продвигается на пути интеграции в Североатлантический альянс. Это еще раз подчеркивает глубину партнерства НАТО и Грузии. Все запланированные встречи с участием командования кораблей НАТО пройдут в режиме онлайн-видеоконференции, так же, как и все маневры, которые пройдут в рамках учений исключают любую интеракцию между экипажами.
Профессор Тенгиз Пхаладзе из Грузинского института общественных дел считает важным то, что в условиях пандемии коронавируса НАТО не отказывается от демонстрации поддержки Грузии. По мнению политолога, в результате аннексии Крыма, которая предшествовала оккупации Абхазии и Южной Осетии, влияние России в регионе еще больше усилилось, и, соответственно, присутствие НАТО в Черном море для обеспечения безопасности в регионе имеет решающее значение.
Послание международного сообщества состоит в том, что да, мир объединяется в борьбе против пандемии, но это не означает, что цивилизованное общество отказывается от международного права и вдруг закроет глаза на нарушение правовых норм каким-либо государством. Соответственно, несмотря на хаос и трагедию, вызванные в мире новым коронавирусом, Россия продолжает платить за те беззакония, которые совершила в отношении соседей.
Считает Пхаладзе. Причем, несмотря на то, что главный союзник Грузии в вопросе интеграции страны в НАТО, Соединенные Штаты Америки, сегодня столкнулись чуть ли не самым серьезным вызовом в новейшей истории, о Тбилиси в Вашингтоне помнят и даже приводят в пример в вопросе борьбы с пандемией. Консервативное издание Daily Signal, близкое к фонду Heritage Foundation, имеющему в свою очередь серьезное влияние на администрацию Дональда Трампа, опубликовало статью под заголовком «Грузия представляет собой опытного союзника США в борьбе с общими вызовами», в которой Грузия представлена важным партнером США по многим критическим глобальным вопросам, как в Ираке и Афганистане, так и в Черноморском регионе, и чуть ли не главным союзником Вашингтона в борьбе с пандемией COVID-19.
Финансируемая США исследовательская лаборатория расположена на окраине грузинской столицы. Ее цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение болезни в регионе и бороться со смертельными патогенами, оставшимися от советской программы биологической войны. Основанная в 2013 году, лаборатория является важнейшим ресурсом в борьбе с коронавирусом. Сотни образцов тестируются здесь менее чем за 24 часа. Лаборатория Лугара, которая обладает уникальными современными технологиями, вносит значительный вклад в международные исследования коронавируса.
Говорится в статье. При этом автор настаивает, что 2020 год крайне важен в вопросе сотрудничества между Грузией и США. Несмотря на пандемию, стороны должны сосредоточиться на важных экономических проектах, в том числе строительстве глубоководного порта Анаклия, соглашение о свободной торговле и продолжающихся усилиях по углублению оборонных связей, как на двусторонней основе, так и в контексте НАТО. Последний министериал Альянса, прошедший 2 апреля, тоже в формате видеоконференции, показал, что Брюссель не намерен сворачивать или тормозить интеграционные программы из-за смертельной инфекции. Приняв члены Североатлантического альянса Северную Македонию, НАТО, как позже объяснил генсек Йенс Столтенберг, не собирается закрывать свои двери из-за коронавируса. Военно-политический блок адаптируется к новой реальности и предоставит еще больше помощи странам-аспирантам. В Тбилиси это назвали безоговорочной поддержкой, а прибытие кораблей НАТО в порт Поти по расписанию – доказательством неизменности евроатлантического курса Грузии и готовности альянса открыть перед ней свои двери в ближайшем будущем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Сухуми и Цханвали 8:30, в Тбилиси на час больше. А это время региональных новостей, с которыми нас ознакомит Кейти Бачуришвили.
В самопровозглашенной республике Абхазия зафиксирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Он был выявлен в результате проверки контактов первого зараженного, состояние которого на данный момент характеризуется как средней степени тяжести. Второй заболевший сейчас находится в режиме самоизоляции. Его состояние удовлетворительное. Он находится под наблюдением и получает необходимую терапию. Помимо этого, тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результат отрицательный, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о введении на территории Гагского района комендантского часа в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Действие комендантского часа будет продолжаться с 8 вечера и до 7 утра. Во время комендантского часа, согласно распоряжению ИО президента, запрещается нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц в случае их обращения за экстренной медицинской помощью. Министерству внутренних дел республики поручено обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение распоряжения до окончания комендантского часа. Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования, передает информагентство «Апснепресс». В Грузии уже более 200 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным правительственного портала StopCovG, на утро 8 апреля в стране выявлено 208 инфицированных, из них 46 выздоровели, трое погибли. В карантине находятся 4674 человека, под наблюдением врачей в стационарах 362. По прогнозу директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, количество инфицированных в Грузии не превысит 1000 человек. По его словам, пик распространения вируса ожидается через 2-3 недели. В грузинских аптеках начинается продажа медицинских масок местного производства. Как сообщила министр экономического развития страны Натия Турнава, они будут доступны по всей Грузии уже к субботе. Турнава заявляет, что себестоимость многоразовых медицинских масок 1 лари – это около 30 центов. Для граждан же их стоимость составит 50 тетри – 15 центов. Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Агрба освободил от занимаемой должности начальника следственного управления старшего советника юстиции Нону Смыр. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно приказу, Смыр освобождена от занимаемой должности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и отсутствие надзора и контроля за организацией расследования ряда уголовных дел, находящихся в производстве следственного управления Генеральной прокуратуры.
С новостями была Кейти Бачуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии закрыты все аграрные рынки. Таким образом, на период ЧП без средств к существованию остались еще несколько тысяч человек. Специалисты предлагают свои рекомендации по оказанию помощи людям. Их изучил Ираклий Арагвелидзе.
Администрация рынка будет оштрафована на 15 тысяч лари за нарушение правил, а продавец будет оштрафован на 3 тысячи лари, если нарушит запрет. Как пояснил министр сельского хозяйства Леван Давитошвили, решение было принято координационным советом в связи со сложной ситуацией на рынках. По его словам, функционирование аграрных рынков станет возможно только после исполнения требований, разработанных Национальным агентством по продовольствию в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.
Разработанный Минздравом стандарт обязывает предоставлять специальное защитное снаряжение продавцам, строгое соблюдение гигиенических и санитарных условий, ежедневные дезинфекционные работы, а также наличие санузлов. Обслуживающий персонал должен быть зарегистрирован, и о нем должна иметься полная информация, включая данные о тесных контактах за последние 14 дней, историю поездок. Согласно стандарту, люди старше 70 лет и люди с определенными заболеваниями не могут работать на аграрных рынках.
Заявил министр. Пока не ясно, сколько тысяч человек остались без работы. Как правило, люди, занятые в этом секторе, являются самозанятыми, что усложняет выдачу им целевой помощи, говорят специалисты. Как отметил координатор фонда «Открытое общество Грузия» Ваку Нацлюшвили, сейчас очень важно определить круг людей, которые лишились средств к существованию в условиях пандемии. По словам представителя фонда, пока государство и политический класс в целом больше говорят о планах поддержки бизнеса, чем о людях, которые срочно нуждаются в социальной помощи.
Самая незащищенная группа – это неофициально оформленные работники, которые оказались в непростом положении, поскольку в отличие от обычных работников по найму, у которых есть трудовые договоры и работодатели, эти люди лишены всех видов социальных выплат. Это няни, уборщики, таксисты, разумеется, торговцы на рынке. Этой категории работников сложнее получить льготы, потому что у государства нет точной информации о них. Мы видели, что государство высказывало готовность покрывать коммунальные налоги некоторых семей, которые потребляют сравнительно меньше электроэнергии и газа. Но многие уязвимые семьи из этой группы остались вне этой программы. Некоторые не в состоянии соблюдать ограничения, установленные государством. Поэтому государство должно полностью покрыть им оплату коммунальных услуг, так и предоставить полную отсрочку банковских кредитов до снятия режима чрезвычайного положения.
По словам экономиста, независимого аналитика ОВГ Мирабаджаниашвили, большая часть населения, которое по независящим от нее причинам фактически находится в изоляции, государство должно оказать финансовую поддержку.
Единственное решение в этой ситуации – предоставить этим людям прямую финансовую помощь, и это может затронуть очень и очень большие массы населения. Здесь также можно говорить о том, что эта помощь не распространяется только на людей, которые имеют годовой доход более 40 тысяч лари, и на тех, кто работает в государственных структурах. 90% населения остаются без дохода и не имеют возможности сделать это. Поэтому этим людям просто нужно получить немного денег, чтобы прокормить себя. Этот шаг должен быть предпринят правительством в сжатые сроки. Я не знаю, почему откладывается это решение.
Не в последнюю роль в солидарности населению мог бы сыграть крупный бизнес, который не раз получал серьезные преференции от государства, считает специалист. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему за некруглым столом. Как в карантине сохранить экономику? Какой она будет после кризиса? Для кого он окажется фатален? А какую часть экономики, напротив, даже оздоровит? И каков предел экономической прочности для Грузии? Обо всем этом Вадим Дубнов говорит со своими гостями, членом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчилидзе и профессором Тбилисского госуниверситета Иосифом Арчвадзе.
Батон Александрович, я бы хотел начать нашу беседу с вопроса, который задает Александр Григорьевич Лукашенко из Беларуси. Ну, мы карантин можем объявить хоть завтра. А что есть будет? И мне кажется, что вот он таким образом, в такой форме, выразил всю боль, присущую очень многим государственным руководителям, которые просто с такой прямотой не могут эту боль высказать. А насколько вообще справедливо и обоснованно подобная постановка вопроса?
Это, с моей точки зрения, вопросы больше всего менеджмента. Вот я сейчас хорошо очень пообедал. До этого пошел в супермаркет, который абсолютно полон любыми продуктами. Дней 10 или 15 тому назад я был на своей даче. Там как раз был снегопад, лавина опасная на перевале места. И за два дня накопилось приходящих сюда фур больших больше тысячи. Таким образом, поток продуктов не прерывается в страну. Весь вопрос, еще раз повторяю, вопрос менеджмента. Наше правительство, как это ни странно, справляется весьма успешно.
Батонасас, а как вы считаете, насколько справедлив вообще этот вопрос без гуманистических всяких аспектов, исключительно прагматично, исключительно из экономических соображений?
Нынешнего кризиса имеет два аспекта. Это биологический, медицинский, с одной стороны, и чисто экономический, с другой стороны. Между этими факторами и сторонами надо найти какое-то золотое сечение, чтобы, с одной стороны, обеспечить здоровье всего населения, ее трудоспособность, а с другой стороны, не ущемлять интересы в средней и долгосрочной перспективе от экономики.
Батонасас, насколько это является сообщающимися сосудами? Это единая задача или она все-таки две разных задачи?
Нет, это практически одна задача, потому что вот нынешний кризис показал, что вот та система здравоохранения, особенно частного предпринимательства в этой сфере, показала свою недальновидность и бесперспективность. Многие миллиарды долларов тратятся на большие проекты, в том числе в сфере сомнительных и научных исследований. В оборонной промышленности там элементарные условия для гигиены и медицинской помощи оставались за последнее время без соответствующего внимания. Я думаю, что надо найти более общие точки соприкосновения между этими понятиями, и чем здоровее будет нация, тем эффективнее рост экономики. Каждая из этих стран будет вещь.
Батон Сандро, я слышал ужасающие цифры рецессии, которые сравнимы и с Первой мировой войной, и с Второй мировой войной. ВВП упадет где-то на 4%, где-то на 6%. Я читал даже про 15% в некоторые места. Насколько дисперсна будет рецессия? От чего она будет зависеть?
Она будет зависеть от продолжительности локдауна, продолжительности того периода, когда бизнесы не будут работать и не будет нормальной международной торговли, пока границы будут закрыты. Существует несколько сценариев, разработанных как Международной организацией здравоохранения, так и Всемирным банком. По одной модели будет около 500, ну, 350 начали, потом до 500 даже, 500 дошли миллиардов долларов. Всемирный банк около 1 триллиона долларов подразумевает упадок. Но если к этому добавить, что Соединенные Штаты Америки произвели мобилизацию 2 триллионов долларов, а Евросоюз собирается мобилизовать 5 триллионов долларов, то я думаю, что не так опасен, как показывает себя. И с другой стороны, как это ни странно, коронавирус способствует развитию некоторых специфических областей промышленности. Без всякого сомнения, это фармакология, медицина очень в широком смысле слова. Этот сектор имеет очень большое значение в всемирном валовом продукте. Во-вторых, это производство продуктов питания. В-третьих, это производство всевозможных дезинфекционных средств, средств защиты. А в-четвертых, это производство тестов. Вот, то есть все вот эти лаборатории, которые связаны, все эти компании, которые связаны на производство тестов, у них доход сейчас в 150, в 200 раз возрос. Идет просто-напросто перераспределение доли разных типов бизнеса во внутреннем валовом продукте. Очень большой удар приняли на себя постиндустриальные страны, где основная доля во внутреннем валовом продукте приходится на сферу обслуг, вот который вот средний и малый бизнес, ресторанный бизнес, туристический бизнес. Но у государства, не только у государств хорошо развитых, но и даже у нашего государства есть какие-то внутренние резервы, что в течение нескольких, ну, скажем, 2 месяцев, а я не думаю, что карантин такой всемирный продлится больше 2-2.5 месяцев, этот удар не выдержали. Да, конечно, нас ждут серьезные сложности, но, как по тому анекдоту, не катастрофа.
Батон Асасов, если Больше всех пострадали самые развитые постиндустриальные страны и постиндустриальный сектор экономики. А можно ли из этого сделать, мы сейчас переходим на Грузию, можно ли мы сделать какое-то предположение о том, что, может быть, менее развитые страны как раз и пострадают меньше?
Пострадают меньше в абсолютном объеме, потому что их экономика мала по сравнению с большими экономиками. Но чувствительность будет ощущаться не в меньшей степени, а то и потому, что уязвимость малых экономик, к которым относят Грузия, слишком чувствительна. В нашей главной внутренней продукте Грузии более 8% занимала туризм. И многие бизнесы, в том числе среднего малого размера, в последние годы планы строили именно на развитие сектора экономики. И соответствующие бизнесы чувствуют не очень уют, поэтому они нуждаются в помощи как со стороны государства, так и само государство, международных организаций. У нас, вот если оценить в целом ВВП, там удельность реального сектора меньше 40%. Остальные приходятся на услуги, на госуправление и другие вот отрасли, которые относятся к сфере услуг. Слишком мала доля промышленности и степень самообеспеченности в продовольствии, сельскохозяйственной продукции у нас желает лучшего. У нас каждый год на несколько миллионов долларов питательное сальдо по экспорту-импорту сельскохозяйственной продукции. То есть надо повысить самодостаточность продовольствием хотя бы процентов до 60-65% вместо нынешних 40%.
Приходилось уже слышать, что, может быть, действительно было ошибочно отношение к туризму как к локомотиву экономики. В России говорят, что процентов 40, скажем, предприятий общепита, да, тоже умрет. Это все говорит о том, что нам надо ждать какой-то новой реструктуризации экономики.
Тут надо учесть два фактора. Во-первых, не надо делать ставку исключительно на какую-то отрасль. Это во-первых. А во-вторых, вот сама философия развития экономики и человечества показывает, что со временем многие виды производства, они постепенно отходят на задний план и они замещаются другими прогрессивными отраслями. Лет 30 там назад, еще в Советском Союзе, никто не знал, что такое интернет, вот мобильная связь, другие вот прелести, связанные с информационными технологиями. Я думаю, что многие отрасли будут связаны с онлайн-обслуживанием, с информационными технологиями, с дистанционным управлением и вовлечением в процессы обслуживания менеджмента вот на расстоянии. И в этом плане снизится необходимость использования деловых площадей. И это не только в сфере бизнеса, но и в сфере учебных вузовских программ. То есть нас ожидают интересные изменения, которые можно, вот, если можно сравнить, с достижениями начала 19 века, когда удалось создать швейные машины, и многие десятки тысяч остались без работы, и возникло туристское движение в Англии. И вот в начале 20 века тоже, вот, по сравнению с развитием техники, технологии, вовлечением роботов в производство, многие рабочие места, которые вот физически наполнялись конкретными лицами, они стали ненужными. Так что надо смотреть на далекую перспективу. И это задача не только бизнеса, но и высшей школы, и в целом государства, чтобы строить правильную стратегию и делать правильный акцент в этом направлении.
Батон Александрович, как вы оцениваете, правильно ли планируется и менеджируется помощь правительства тех не очень больших сумм, которые пытаются помогать правительству в Грузии, я имею в виду, правительству и бизнесу, и населению, и как вообще это можно сделать? Как вообще можно влить в экономику вот такие деньги без риска, скажем, инфляции и так далее?
Во-первых, то, что сказал мой оппонент, я с этим полностью согласен, но хочу добавить следующее. Я уже лет 15 кричу, бьюсь во все ворота, что в Грузии непременно надо развивать отрасли, которые основаны на национальных внутренних природных ресурсах. Недавно премьер-министр
министр вызвал представителей бизнеса и показал им список тех продуктов, которые Грузия импортирует, и таких стратегически важных продуктов, и предложил им развить производство на месте. Не может страна жить за счет импортированной продукции. Не только 15-20% надо импортировать. Я не имею в виду, скажем, пшеницу или там сахарную свеклу. Это невозможно сделать. Непременно надо развивать национальное производство. И в этом отношении с очень многими негативными чертами, одну положительную черту эта пандемия для страны все-таки имела. Или даже две. Первое, что правительство стало верить и слушаться профессионалов, а второе, что наконец-то застучались, лучше поздно, чем никогда, что непременно надо развивать местное производство. И если мы такое производство будем развивать, причем в ускоренном темпе, и именно основанное на национальных природных ресурсах, минеральных ресурсах, все будет хорошо. Ну вот просто смешно, когда мы кафель завозим плохой из Турции, а хороший, скажем, из Италии, в то время как кирпично-черепичная глина, из которого этот кафель и производится, лучшие в мире по качеству, но расположены здесь. Но для этого нужны макрометоды, микроэкономические методы. Законодательство надо менять, правительству непременно нужно протекционистическую какую-то политику проводить.
Батонасос, некоторые вообще говорят, что после того, что случится, повысится роль государственного регулирования, государственного вмешательства в экономику. А это будет звездный час экономистов, которые всегда предлагали стимулировать потребление, чтобы накачать экономику деньгами. Есть такая перспектива?
Однозначно можно сказать, что государство увеличится. Государство уже показало и доказало значение в роли дирижера и первой скрипки от экономики. Увеличится те направления деятельности, которые связаны с созданием общественного продукта, общественного товара. И это не только в сфере безопасности и обороны, но и в сфере медицины, в сфере страхования, в сфере обеспечения минимальных доходов и благосостояния народа, социальной политики для поддержки лиц, потерявших работу, и по многим другим направлениям. По всей вероятности, это общая тенденция как стран с классической демократией, так и новых государств. Государство должно брать эти функции, но не злоупотреблять.
Запас прочности грузинской экономики. Насколько она еще выдержит этого карантина?
Думаю, что 2-3 месяца мы выдержим, а потом настанут довольно сложные времена, и года 2 нам из этой ямы придется выбираться.
Батонасос, ваш прогноз?
В экономике имеются определенные инъекционизм в положительном и негативном аспекте. Экономики Грузии, несмотря на всякие расчеты и упущения, имеются определенные степень крепкости и живучести, и это позволит ей устоять перед благоприятными условиями. Но всему есть свои возможности, свой предел. Я думаю, вот я тоже соглашусь с моей коллегой, что в течение нескольких месяцев уровень потребления и степень отношения к своему благосостоянию у населения не изменится. Но за это время общество потребует более радикальных форм и методов перестройки экономики.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Иосиф Арчвадзе и Александр Твалчрилидзе. Последние недели в российских социальных сетях и видеохостингах опубликована масса видеороликов, на которых видно, как по дорогам движутся военные колонны. Авторы роликов и участники обсуждений выдвигают самые разные версии происходящего. Какая роль может быть возложена на военных в период пандемии, выяснял Мурат Гукимухов.
Социальные сети и видеохостинги завалены записями с авторегистраторов и телефонов, на которых военные колонны движутся в сторону крупных российских городов или по пересеченной местности в пригородах. На одном из таких роликов колонна грозных боевых машин БТРов в предместьях Ставрополя пересекает федеральную трассу, вызывая смятение у очевидцев. За кадром слышен детский голос. «Папа, будет война? Не знаю, сынок. Может, учение?» – отвечает явно встревоженный отец. Подобные ролики стали выкладывать приблизительно 3 недели назад. Названия говорят сами за себя. В Москву стягивают военную технику. На трассе под Екатеринбургом столпотворение военной техники. Тяжелая военная техника в Краснодаре. Самый свежий ролик под названием «Что происходит? Военная техника закрывает города» опубликован вчера. В социальных сетях много версий происходящего и при этом ни одной позитивной. Поэтому я решил прояснить ситуацию у тех, кто в курсе происходящего. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, говорит, что для беспокойства нет причин. Это войска Западного, Центрального, Восточного и Южного округов проводят учения, которые направлены на блокирование распространения коронавирусной инфекции, говорит Виктор Баранец.
Сегодня нет гения, который бы предсказал, как будет развиваться ситуация в России. Мы должны с вами говорить беспощадную правду. В России сегодня миллионы гастарбайтеров. Гигантское количество предприятий закрывается. Люди оказались на улице. Им же сегодня хочется минимум хотя бы один раз в день поесть, да? А если у них нет ни копейки, куда они пойдут? Они полезут, конечно, на склады, на арсеналы, магазины. Они полезут по дачам, по домам и так далее. Государство должно быть готово к этому, чтобы реагировать на такие вызовы. И потому делается предупредительный мир.
Как мне объяснил Виктор Баранец, территория страны поделена на районы ответственности, которые как бы закреплены за определенными подразделениями силовых структур. Армии, Нацгвардии, ФСО, ФСБ, МВД и так далее. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, эти подразделения берут под контроль закрепленные за ними районы для того, чтобы сохранить там максимальный порядок. Прошедшие учения, говорит Виктор Баранец, состояли в том, чтобы изучить эти районы, то есть провести рекогносцировку.
Что такое рекогносцировка? Это прибыть в район контроля, изучить, где какой перекресток, где какой склад, где какой магазин, где поставить часового, где поставить БТР, где поставить кухню и так далее, для того, чтобы вот этот силовой элемент народ чувствовал. И как бы их чувствовать, их должны те, кто хочет позариться на народную или государственную собственность. Во всех военных округах проведены такие учения. Армия делит районы ответственности со всеми силовыми структурами. Вот они все сейчас скоординированно должны быть готовы к худшему варианту развития ситуации. Ничего страшного нет в том, что народ почувствует, что эта ситуация находится под контролем государства и особенно тех структур, которые держат в руках оружие. Никакой паники, дорогие друзья, мы спасаемся от всемирной угрозы.
Российский политолог Алексей Малашенко сейчас соблюдает режим самоизоляции на своем подмосковном приусадебном участке. Он согласился прокомментировать эту историю с колоннами на дорогах не как политолог, но как местный житель. И как местный житель Алексей Малашенко не видит в этих маневрах причин для беспокойства.
Наше мудрое правительство готовит к тому, что будет не завтра, а послезавтра. И на всякий случай это элемент устрашения, что у нас там не только ходит милиция с маски проверять, но и танки есть. Это называется заделывать козу. А потом тут вообще есть какая там логика. Все говорили про армию, а сейчас что-то забыли, все больше про этот вирус. Но надо же и про военных как-то вспомнить. Я к этому отношусь абсолютно нормально. Это несущественно. А потом нужно же чем-то занять военных. Ну как-то надо.
Это был российский политолог Алексей Малашенко. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Сегодня, 8 апреля, в Южной Осетии отмечают День Конституции. Основной закон был принят на референдуме 8 апреля 2001 года. Газета «Республика» пишет о содержащихся в нем коллизиях и противоречиях. Уже в первой статье просматривается некоторое несоответствие действительности положениям основного закона, обращает внимание автор статьи. Речь идет о статье, в соответствии с которой власть на местах осуществляют органы местного самоуправления. Это при том, что органы местного самоуправления по-прежнему не являются реалиями сегодняшнего дня в Южной Осетии, отмечает автор. Определенная коллизия сохраняется и в статье 43 Конституции, где указывается, что в соответствии с законом гражданин Южной Осетии несет гражданскую обязанность участвовать в осуществлении правосудия в качестве народного или присяжного заседателя. В настоящее время понятия «народный заседатель» и «присяжный заседатель» являются виртуальной нормой в судебной практике страны. Комментирует автор и статью, в которой говорится о том, что земля, недра и другие природные ресурсы, а также культурные ценности, памятники, имеющие историческое значение, являются достоянием народа. Это выглядит формальностью, если учесть, например, что порой невозможно загрузить самосвал гравием в пойме реки Ляхва, так как приречные территории приватизированы частными дробилками, пишет Республика. В связи с пандемией коронавируса Сбербанк Южной Осетии сделал определенные послабления для своих заемщиков. Газета «Южная Осетия» пишет об этом со ссылкой на директора финансового учреждения Жанну Джиоеву. Срок оплаты кредитов в Сбербанке установлен до 15 числа ежемесячно. После указанной даты к заемщикам, несвоевременно платившим платежи по кредиту, наш банк не будет применять штрафные санкции в виде пени, то есть пени отменяются для всех заемщиков в автоматическом режиме. Это касается и потребительских, и ипотечных, и коммерческих кредитов, сказала директор финансового учреждения Жанна Джиоева. Пока установлен этот льготный период до 15 мая. Дальше все будет зависеть от складывающейся эпидемиологической обстановки в республике. Возможно, период, свободный от штрафных санкций, будет продлен, сообщает Южная Осетия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.